Настроение людей вызывало серьезные опасения. Лейтенант Эдвард Литтл, старший помощник Крозье, доложил, что матросы на терроре стали изготавливать ожерелья и прочие амулеты из зубов и когтей белых медведей, убитых летом. Лейтенант Ирвинг несколько недель назад доложил, что леди Безмолвная укрылась в носовом канатном ящике и что люди начали оставлять в трюме свои порции рома и пищи, словно принося ведьме жертвы в надежде на заступничество. «Я думал о вашем маскарадном наряде», — прошепелявил Фиджеймс, когда Крози уже начал одеваться, собираясь откланяться. «В маскарадном наряде?» «Большой венецианский карнавал, который устраивал Хопнер, когда вы зимовали с пари», — продолжал Фиджеймс. «Когда вы оделись чернокожим лакеем». «И что?» — спросил Крози, наматывая шарф на шею и голову. «Сэр Джон взял с собой три огромных сундука таких костюмов», — сказал Фиджеймс. «Я обнаружил их в его личной кладовой». «Неужели?» Крози удивился. «Старый болтун, который, дай ему волю, проводил бы богослужение по 6 раз в неделю, и который, несмотря на свой частый смех, никогда не понимал ничьих шуток, кроме своих, казался совершенно не того рода начальником экспедиции, который стал бы брать в плавание сундуки с фривольными нарядами, как это делал помешанный на театре Пари». «Они старые», — сказал Фиджеймс. «Возможно, иные из них принадлежали Пари и Хопнеру. Возможно, именно в них вы наряжались 24 года назад, когда зимовали в Баффиновом заливе. Но в сундуках свыше 100 потрепанных костюмов». Крозье, уже полностью одетый, стоял в дверях бывшей каюты сэра Джона, где 2 капитана в полголоса проводили свое совещание. Он не понимал, к чему Фиджеймс клонит. «Я подумал, мы можем устроить для людей маскарад», — прошепелявил Фиджеймс. «Разумеется, не такой роскошный, как ваш большой венецианский карнавал, и не такой веселый по причине этой неприятности на льду, но все же какое-никакое развлечение». «Возможно», — сказал Крози, даже не пытаясь изобразить воодушевление. «Мы обсудим этот вопрос после чертового воскресного богослужения». «Да, конечно», — торопливо согласился Фиджеймс, пришепетывая сильнее обычного. «Мне послать кого-нибудь проводить вас до террора, капитан Крози?»
«Не надо».
«Лягте спать пораньше сегодня, Джеймс. У вас усталый вид. Нам обоим нужно взбодриться и собраться силами, если мы хотим достойно выступить с проповедью перед обеими командами воскресения». Фиджеймс послушно улыбнулся. Бледной странной улыбкой, вызывающей тревогу. Воскресенье, 5 декабря 1847 года, Крози оставил на корабле группу из 6 человек под командованием первого лейтенанта Эдварда Литтла, который, как и Крози, скорее согласился бы удалить себе почечные камни ложкой, чем присутствовать на богослужениях, а также фельдшера Макдональда и инженера Джеймса Томпсона. Остальные 50 с лишним оставшихся в живых матросов и офицеров двинулись по льду за своим капитаном, 2-м лейтенантом Ходжсоном, 3-м лейтенантом Ирвингом, старшим помощником капитана Хорнби и прочим начальством. Было почти 10 утра, но под мерцающими звездами царила бы кромешная тьма, если бы не полярное сияние, которое пульсировало, играло, переливалось над ними, освещая длинную вереницу фигур, отбрасывающих пляшущие тени на трещиноватый лед. Сержант Соломон Тозер, огромное родимое пятно у него на лице, особенно резко выделялось в разноцветном сверкании сполохов, возглавлял отряд вооруженных мушкетами морских пехотинцев, шагавших впереди, по сторонам и позади колонны. Белый зверь не стал трогать людей в это воскресное утро. Последний раз обе команды в почти полном составе собирались на богослужение, проведенное сэром Джоном незадолго до того, как жуткое существо унесло набожного руководителя экспедиции в черноту подо льдом, на верхней палубе под холодным июньским солнцем. Но поскольку сейчас температура воздуха была по меньшей мере -50, когда не дул ветер, Фиджеймс распорядился освободить место для богослужения в жилой палубе. Передвинуть огромную плиту не представлялось возможным, но люди подняли матросские обеденные столы на максимальную высоту, сняли передвижные переборки, отделявшие лазарет от Кубрика, и убрали другие переборки, отгораживающие спальную зону мичманов, крохотную каморку вестового, а равно каюты старшего и второго помощников капитана и второго лоцмана. Кроме того, они сняли переборки офицерской столовой и каюты фельдшера. Образовавшегося свободного пространства хватит на всех, хотя и придется потесниться. Вдобавок ко всему, плотник Фиджимса Томас Хани соорудил низкий помост с кафедрой, приподнятый лишь на 6 дюймов за недостатком места под бимсами, с подвешенными к ним столами и запасами строительного леса, но достаточно высокий, чтобы Крози и Фиджимс были видны людям в задних рядах сплоченной толпы.
«По крайней мере, мы не замерзнем», — шепнул Крози Фиджимсу, когда по знаку Чарльза Гамильтона Осмера, лысого старшего интенданта Эрбуса, собравшиеся затянули вступительный гимн. И действительно, от тепла сгрудившихся тел воздух в жилой палубе прогрелся сильнее, чем когда-либо с тех пор, как 6 месяцев назад на Эребусе перестали сжигать огромные груды угля и прогонять горячую воду по трубам отопительной системы. Фиджимс также потратил бешеное количество масла на 10, если не больше, подвесных ламп, которые освещали обычно темное и задымленное помещение ярче, чем когда-либо с тех пор, как 2 с лишним года назад солнечный свет перестал литься в престонские патентованные иллюминаторы. Темные дубовые бимсы сотрясались от мощного хора звучных голосов. Матросы, по своему долгому опыту, знал Крози, любили петь практически в любых обстоятельствах, даже во время богослужения, коли нет другого повода. Крози видел в толпе макушку помощника конопатчика Корнелиуса Хикки, рядом с которым, сильно сгорбившись, чтобы не задевать головой бимсы, придурковатый великан Магнус Мэнсон басом ревел гимн столь фальшиво, что резкий скрежет льда снаружи казался почти благозвучным в сравнении. Эти двое совместно пользовались одним из потрепанных сборников церковных гимнов, выданных интендантом Осмером. Наконец закончился последний гимн, и наступила тишина, нарушаемая лишь шарканьем ног, покашливаниями и пошмыгиваниями носом. В воздухе разносился запах свежеиспеченного хлеба, поскольку на рассвете мистер Дигл явился сюда, чтобы помочь коку Эрбуса Ричарду Уоллу управиться с выпечкой. Крози и Фиджимс решили, что в такой особый день стоит потратить дополнительное количество угля, муки и масла, если это послужит укреплению морального состояния людей. Впереди еще оставались 2 самых темных зимних месяца. Теперь настало время для 2 проповедей. Фиджимс побрился, тщательно напудрился и позволил своему личному вестовому мистеру Хору ушить свой мешковатый жилет, брюки и мундир, так что сейчас он выглядел спокойным, собранным и привлекательным, с блестящими эполетами. Один только Крозье, стоявший позади него, видел, как Фиджимс нервно сжимает и разжимает бледные пальцы, положив свою Библию на кафедру и раскрыв на псалтыре. «Сегодня мы обратимся к 45-му псалму», — провозгласил капитан Фиджимс. Крозье слегка поморщился от аристократического пришепетывания, заметно усилившегося от волнения. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра. Вошумели народы, двигнулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш. Придите и видите тело Господа, какие произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли. Сокрушил лук и переломил копье. Колесницы сожег огнем.
«Остановитесь и познайте, что я — Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Люди хором проревели «Аминь» и в знак одобрения потопали ногами. Теперь настала очередь Фрэнсиса Крозье. Все притихли столько же от любопытства, сколько из уважения. Люди с террора знали, что проповедь в исполнении капитана неизменно сводится к торжественному чтению корабельного устава. Если человек отказывается подчиняться приказам вышестоящего офицера, он должен быть подвергнут порке или предан смертной казни по усмотрению командира корабля. Если человек совершает садомистский акт с другим членом экипажа или с животным из поголовья скота, находящегося на борту, он должен быть предан смертной казни и так далее. По увесистости и размерам устав не уступал Библии и вполне отвечал требованиям Крозье. Но не сегодня. Крозье нагнулся и с полки под кафедрой достал тяжелую книгу в кожаном переплете. Он положил ее перед собой с обнадеживающим глухим стуком.